Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святого преподобного Сергия Радонежского и преподобной мученицы Елизаветы Федоровны и беседуем с клириком храма, протоиереем Владиславом Нечаевым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Ирина, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Божие благословение да будет со всеми вами.
Батюшка, хотелось бы поговорить о вашей воскресной школе. Здесь вот ребенок, наверное, получает первые знания о Боге, как-то, может быть, конечно, из маминых уст, у мамы на коленях первая молитва, но такие системные знания он здесь получает, и для него уже ясен смысл и постов, и праздников, и молитвы. Расскажите, пожалуйста, батюшка, о вашей воскресной школе, что она из себя представляет?
Ну, воскресная школа – это такое творческое задание для церкви, да? То есть мы должны понять, как новые члены церкви должны возрастать, как церковная община может пополняться. Конечно, она может пополняться теми, кто приходит, принимает крещение во взрослом состоянии, но, конечно же, всегда радостно и отрадно, когда ребенок, возрастая, он начинает занимать свое место в храме. И наша воскресная школа, над ней много дум в свое время было. И она построена вот по той интуиции, которая лично мне всегда импонировала, чтобы жизнь в школе, она была более глубокой, нежели где-либо жизнь ребенка. Школа должна одаривать ребенка жизнью. Если ты пришел и все твое естество глубочайшим образом как-то проживает, чувства оживают, мысли обогащаются, какие-то волевые порывы реализуются, то есть вся душа живет, то это показатель того, что эта школа устроена правильно. И, конечно, так устроить школу – это чрезвычайно сложно. К сожалению, зачастую устроители церковных школ ее пытаются основать на том опыте, который имеется в общеобразовательной школе. То есть по образцу общеобразовательной школы строится церковная школа зачастую. И мы видим тогда, что оказывается воскресный день тем днем, когда ребенок еще один день учится, но тем знаниям, которые, в общем-то, принадлежат сфере божественного. То есть закону Божию, там, прочим дисциплинам. Но этот подход, он не ухватывает главное. Дело в том, что мы должны преподать, как говорил Господь, жизнь с избытком детям. А мы им преподаем все то же знание. От этого ребенок начинает скучать, начинает огорчаться, не хотеть, желать чего-то другого и так далее. Поэтому изначально вот жизнь нашей школы, она была ориентирована на ту идею, которую я только что высказал, что жизнь с избытком, жизнь всего естества ребенка. Для этого требуется ввести в школу не только познание, которое, несомненно, присутствует всегда в нашей жизни, мы что-то наблюдаем, узнаем, интересуемся чем-то, запоминаем и так далее, но также ввести туда и то, чем школа, к сожалению, в настоящий момент, что в ней недостает. Это жизнь сердца и жизнь воли. Все это целиком, оно заключается в поступок. То есть и ребенку, и взрослому присуще такое целокупное поведение, как поступок. И мы должны, педагоги, я говорю сейчас о педагогах вообще даже, и вне церковных школ, они должны стараться обращать свое внимание, если хотят быть наострее духовно-нравственного воспитания ребенка, они должны обращать внимание на поступок. И в школе должно быть место поступку и творчеству, и в школе, стало быть, ну, должно быть даже инициирование этого поступка. Поэтому, ну, мы всякий раз, замысливая то или иное занятие, мы стараемся, чтобы там ребенок мог проявить себя целостно, творчески, чтобы он чувствовал себя более или менее свободно, могло случиться какое-то общение с другими детьми, ну, могли быть высказаны какие-то взгляды и так далее. Поэтому, ну вот школа, я бы сказал, на этапе формирования, поэтому нельзя сказать, что она окончательно уже и, ну, сложилась, но вот так.
А вы уже как-то заранее выстроили вот эту систему, продумали на весь год уроки, или все это спонтанно, творчески, каждую неделю по-разному, в зависимости от ситуации?
Опыт показывает, что так заранее затруднительно вот выстроить урок, даже если ты его напишешь и составишь, и подберешь материалы необходимые, то к моменту, когда нужно будет его проводить, ты уже не будешь заряжен вот этим материалом, вот этой темой. И поэтому, собственно, ну, наверное, за неделю складывается какой-то облик урока, и к субботе он проводится. Но, конечно же, мы находимся в контексте программы определенной и стараемся приурочить наши занятия, в том числе и к праздникам, к Рождеству, циклу рождественских праздников, крещения, да, святок. И, ну, вот сейчас вскоре и Пасха будет, поэтому мы вот как-то пытаемся и это туда вместить. Но а остальное время, которое освобождается, мы, в общем-то, обращаем внимание на то, что насущно сейчас вот для детей, то, о чем они спрашивают, что хотят, что созревает в самой церковной общине, потому что иногда родители или прихожане приносят какие-то идеи, говорят о том, что вот необходимо посвятить, вот, ну, например, сейчас посвятить вопросам патриотизма больше внимания. Ну, к примеру, вот такие вот есть пожелания.
Батюшка, я знаю, что у вас какая-то очень интересная наглядность. Наглядность – это всегда такая отличная штука. Я даже не знаю, как можно ее критиковать. Мне кажется, она всегда хороша. Вы рассказывали, что дети просто вот путешествовали по Святой Земле благодаря тому, что они сделали. Можете рассказать поподробнее? Хорошая идея очень.
Ну, это связано с опытом применения песочной терапии. Вот в нашей воскресной школе были изготовлены песочницы, засыпаны мелкой галькой, согласно ландшафту Святой Земли. Дети это делали сами. И потом, ну, опять-таки, выложен вид этой местности тканями и, ну, сооружены какие-то строения, если это были города там или еще что-либо, тропы, реки, в общем, все, что было похоже на узнаваемую какую-то карту Святой Земли с высоты птичьего полета. И уже фигурками дети, так сказать, проследовали вслед за святым семейством, значит, путешествовали в Вифлеем, в Иерусалим. То есть последовательность событий, когда она так, так сказать, руками и глазами и всячески прожита, она как-то более ясна. Да и мне самому даже стало яснее, честно сказать. Вот, потому что некоторые моменты мы не особо принимаем во внимание, но здесь вот стало более как-то отчетливо, что, например, волхвы пришли намного позже пастухов в Вифлеем и посетили Бога-младенца. Но также стало ясно, что тут случился праздник обрезания и сретения Господня. То есть как-то это все стало так более на свои места, более ясно.
Да. Батюшка, когда вы нам уже говорили об этом, я от вас узнала, что волхвы пришли гораздо позже, я стала это со знакомыми православными людьми обсуждать. И все говорят: да нет, пришли пастухи, потом волхвы, сразу все было в одну ночь, и ангелы пели, что ты нам такое рассказываешь? То есть я поняла, что мы-то вообще, можно сказать, не ученые в этом плане, и как-то упустили даже те, кто оканчивал катехизаторские курсы или вообще какие-нибудь вузы.
Я сам тоже слыхал об этом, но вот конкретно решил удостовериться, посмотрел согласование Евангелия на и прочие материалы, и действительно еще раз убедился, чтобы детей не обмануть.
А как, батюшка, это получается было? Вот в ночь Рождества Христова волхвов еще не было, а потом семейство святое куда направилось?
Ну, они поселились здесь же, в Вифлееме, только нашли уже соответствующее место, где обосновались, и, соответственно, раз сретение случилось в 40-й день, то, стало быть, это было время достаточно длительное, а с учетом того, что между Вифлеемом и Иерусалимом около 10 километров, то когда пришли волхвы, и Ирод их ожидал назад, прошло небольшое время между этими событиями, когда он понял, что он обманут. И тут же он отправил войско, как мы знаем. То есть После посещения Волхвов прошло совсем небольшое время, относительно, в течение которого святое семейство должно было бежать в Египет. Поэтому вот, ну, вот эти вот данные, так сказать, временные, они нас убеждают в том, что вот такой порядок был. А действительно, когда мы смотрим на праздники, которые происходят, и читаем их, и как-то все это целиком воспринимаем, то здесь большая радость, и, наверное, за этой радостью как-то особо не вникая мы в эти детали, но, может быть, когда-то наступает время этому тоже сделать это. Но наглядность у нас есть и другие.
А вот, простите, можно еще про вашу песочную карту, как уникальное такое явление, уточнить? А Египет там был отображен или это уже слишком далеко?
Ну, это большая территория, но была дорога на Египет. Было понятно, куда они пойдут. Дети указали правильное направление, куда следует идти.
Какая еще, батюшка, у вас наглядность?
Ну, наглядность. Мы смотрим, например, фильмы, DVD-проектор есть. Но есть определенные театральные эффекты, но театр теней, например, ну, это использовалось в лагере у нас, то здесь большой опыт тоже у нас есть, ну и так далее. То есть главное ведь, в общем-то, создать какой-то живой образ в душе ребенка, который поселится, будет сопровождать, навевать какие-то воспоминания, какие-то побуждения ребенку. То есть какая-то внутренняя жизнь западет в душу. Главное, что она дальше будет действовать.
У меня вот дочь училась в воскресной школе в храме на Крови, и сейчас она сама уже преподает в воскресной школе в Москве. А тогда я помню, что всегда в праздники собирались в конференц-зале храма на Крови, было все очень торжественно, и все группы воскресной школы по возрастам, сначала поменьше дети, потом постарше, показывали спектакли. Они были довольно-таки такие серьезные, с хорошими декорациями, костюмами. Это настолько запоминающееся зрелище, что вот до сих пор вот это вот ощущение сохранилось. Вот у меня, например, я думаю, дети тоже воскресной школы помнят это. У вас это примерно так же проходит или более уже сейчас так мобильно, современно? Неакадемично.
Но у нас в празднике проводится концерт, конечно же, потому что праздник – это, ну, мы должны как-то послужить. И в данном случае мы показывали такое серьезное произведение. По Стейнбеку показывали спектакль «Великие горы». Правда, для того, чтобы, ну, это воспринималось более так всецело аудитории, мы это делали взрослыми, более опытными участниками. Но дети, конечно, присутствовали. Сами они тоже такие спектакли показывали. Но, в общем-то, мы намереваемся, наверное, этот спектакль повторить когда-нибудь. И уже силами детей. Потому что дети иногда очень играют, вкладывая вот душу, эмоцию какую-то, и по-своему интерпретируют уже персонажа своего, иногда очень неожиданно и интересно. Поэтому, конечно же, мы... Ну, а обычно у нас последнее какое-то время, вот это вот болезненное в том числе, повелось, что мы показывали театр теней на большом экране, постановку взрослую, такого детско-взрослого писателя Юрия Коваля, произведение «Самая легкая лодка в мире». Это произведение привлекло тем, что оно... Во-первых, понятно любому зрителю на своем уровне. Вот. Во-вторых, оно связано с главным героем, который проживает все происходящее с ним, а события происходят такие, ну, в том числе, да, можно сказать, и чудесные. Точнее, можно сказать так, что чудесное растворено в обыкновенном. Происходят какие-то заурядные вроде бы события, но в них узнается, что рука Божия руководит героем и к чему-то его влечет. И сталкивается он действительно с невероятными опытами. И вот этот, ну, своеобразный даже, можно сказать, мистицизм, как у Гоголя, иногда вот не так просто отобразить, но приходится здесь придумывать что-то.
Батюшка, а с какого возраста можно прийти в воскресную школу? Как, какие-то есть ограничения?
Ну, видите, у нас воскресная школа молодая, и поэтому мы как-то сориентировались с 6 лет, Ну, до того, пока ходит наш воспитанник. Ну, в данном случае до 12 пока что. Потому что вроде бы более старшие, они примыкают к другим каким-то группам, инициативам. Вот, а у нас вот так.
То есть есть потом какая-то молодежка, да, или подростковая,
ну, да,
что-то?
Да. Есть молодежный клуб, но дело в том, что, видите, тут, конечно, можно было бы рекомендовать и разбиение на классы, и группы, но я в свое время тоже в начале года задумывался над этой проблемой. Были ведь педагогические опыты смешанных классов, ну, например, у Толстого. Вот известные такие опыты. Он считал, что класс должен представлять собой, ну, некую семью, в которой есть разные опыты. Вот. Эта идея, она чем-то хороша, а чем-то она ограничена. Но действительно, когда дети одного возраста находятся, они в чем-то сильнее, в чем-то они слабы. Вот этот возраст именно чем-то проигрывает. И кто чуть старше или кто чуть младше, они могут что-то преподнести, может быть, новое для вот этих воспитанников. Но мы-то это сделали скорее по неволе, потому что не было возможности вот так вот разбить. Но зато занятие содержит в себе элементы, в которых есть более сложное такое, ну, вот как бы задание, нагрузка, поручение какое-то, и полегче. Поэтому вот все они участвуют вот так.
А это все-таки уроки или...
Я бы их назвал занятиями, потому что урок предполагает определенный схемотип какой-то, где одно за другим идет, начинается с актуализации там знаний и так далее. Вот, а у нас все-таки это, наверное, занятие, ну, хотелось бы даже, чтобы это стало, говоря философским языком, событием, да, всех нас, соприсутствующих. Но, наверное, это просто занятие, в котором мы прибегаем к разным таким находкам, опытам, может быть, где-то играм, где-то наблюдениям, где-то разговору. И вот пытаемся, чтобы это было для ребенка примечательно.
А у вас насколько молодая школа? Уже были какие-то выпуски, экзамены?
Нет, у нас, видите, школа-то существует давно, но я к ней примкнул недавно, поэтому немножко стратегия поменялась. Вот. И, а так у нас, да, до этого руководила замечательный педагог. Она занимается иконописью и ориентировала детей на художественное направление. Ну, это тоже хорошо. Вот. Но действительно она работала как бы в одиночку, а тут мы немножко как бы сгруппировались и общими усилиями начали все это осуществлять.
Ну вот эта вот строгая штука, которую дети боятся в конце воскресной школы, я помню, что экзамены такие серьезные, закон Божий-то надо знать. У вас такое будет?
Ну мы для пробы уже проводили такие предварительные экзамены за полгода. Сейчас, правда, надо сказать, что меняется подход к воскресной школе.
Угу.
Да, есть документы соответствующие, которые разработаны в патриархии, и модель воскресной школы меняется вот в ту сторону, про которую я вначале сказал, что все-таки воскресная школа должна быть тесно связана с общиной церковной, что она должна вливаться как-то органично в богослужение в том числе, вот, что в школе должны быть в части не столько знания, сколько ценностей. Да. И поэтому, собственно, такой способ проверки знаний, как экзамены, он не совсем годится для этих целей. Хотя, ну, для, так сказать, для традиции он, наверное, пока что будет существовать. Но вот в рамках этой концепции постепенно, наверное, будет складываться что-то другое. Может быть, какое-то вот... Ну, не знаю, какое-то наблюдение педагогов, какой-то похвальный лист или как-то еще иначе это будет как-то фиксироваться, да, рост ребенка нравственный, вот, но это будет как-то иначе. Поэтому, да, мы провели экзамены, тем более я частенько провожу экзамены и решил, чтобы у детей тоже здесь был какой-то опыт, потому что их все равно экзамены рано или поздно ожидают в разных образовательных, я имею в виду, их путях. И поэтому я провел экзамены, где-то не зачитывал, говорил тот процент, на который они ответили. Вот процент и был их отметкой из 100.
А скажите, вот эта вот новая концепция воскресной школы, это вы параллельно с патриархией как-то мыслили, эту тенденцию ловили, или это все уже давно как бы идет?
Это, видите, тут не надо быть 7 пядей во лбу для того, чтобы понять, куда должна развиваться наша школа. Ведь она же у нас были, так сказать, свои светочи в этой школе, и она уже сияла иногда вот этим светом, так сказать, настоящей школы. Поэтому, собственно, эта мысль, она была у меня давно, и до еще этих всех документов, поскольку, собственно, здесь происходит лишь возвращение к традиционной русской школе. Русские традиции школы, которая всегда была ориентирована на практический опыт, в которой класс образовывал вот семейственную какую-то среду, в которой происходила насущная связь с жизнью всегда. Вот, например, взять там сельскую школу Рачинского или Толстого даже взять, хотя его школа, ну, не совсем, не в полной мере отвечает традициям русской школы, вот, и прочее, прочее разное, оно уже существовало в рамках, ну, вот, этих идей русской школы, ну, а то, что к этому источнику припадает уже нынешняя церковная школа, так это замечательно. Вот, потому что пить больше, в общем-то, и неоткуда. Единственный момент, который состоит в том, что в таком случае это предъявляет высокие требования по отношению к самой церковной общине, по отношению к педагогам, которые являются не просто педагогами в таком случае, вот, ну и к самим детям, наверное. То есть все это требует какого-то вот такого, ну, можно сказать, подвига, педагогического подвига.
Спаси Господи, батюшка, и я очень надеюсь на встречу с вами уже в пасхальные дни, и мы очень рады, что у нас существуют такие воскресные школы. Благословите, пожалуйста, наших радиослушателей.
Боже, благословение всем вас, дорогие радиослушатели, в святой праздник.